Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вам день.
Четвертая суббота Великого Поста и снова родительская суббота. До этого три было. Две во время поста и одна незадолго до поста. И они приучили нас молиться о наших близких. Это уже сродни социальному служению, заботиться о наших близких. Сегодня вновь люди пойдут в храмы, может быть, кто-то даже поедет на кладбище. Батюшка, а как молиться дома и насколько велика сила домашней молитвы?
Да, действительно, мы встречаем последнюю родительскую субботу этим Великим постом, вспоминаем особо, сугубо, со своей сердечной молитвой о тех, кто уже сам за себя помолиться не может. И ваш вопрос действительно очень значим, потому что мы верим, что участь усопших меняет не только наша исключительно богослужебная молитва, но и молитва личная, молитва в том числе домашняя. Христианин, безусловно, не только в родительские субботы, но и в каждую субботу. И вообще, в принципе, в любой день, когда просит этого его душа, может дома молиться своими словами о своих усопших родственников, молиться словами церковных песнопений и канонов об умерших людях. И, конечно, вот в молитвословах, особенно в полных молитвословах, указывается, например, чин литии, который мирянин может сам совершать на кладбище. Лития – это такое моление особое. Мы его знаем в разных видах. Есть, например, лития во время вечернего богослужения, когда освящаются хлеба с вином, пшеницей и маслом. Но в данном случае лития по усопшим – это усиленное моление усопших, краткое, но очень трогательная такая служба, которую может мирским чином совершить любой человек на кладбище. Ведь мы, когда стараемся приехать, мы очень хотим послужить своим родным. Мы наводим порядочек на могилке, чистим памятники или кресты, приносим живые цветы. И, конечно, вот принести плод молитвы тоже будет очень важным делом, чтобы не только храмом ограничивалось наше поминовение. Потому что многие считают, что можно в храм сходить, свечку поставить, и на этом вот дальнейшее взаимодействие с этой темой завершено. На самом деле нам очень полезно каждому задумываться о смерти не только наших близких, но и о смерти нас самих. Потому что когда мы слышим песнопение церковное из чина погребения или отпевания, или панихиды, они прежде всего заставляют задуматься нас о том, что сейчас мы ходим, движемся, о чем-то переживаем, а завтра также будем лежать в таком красивом деревянном ящике, и нас уже ничего не будет волновать, что волнует сейчас. И если в светском обществе принято эту тему табуировать, то в обществе церковном мы стараемся специально эту тему размысливать, чтобы готовить свою бессмертную душу к отходу в иной мир, к рождению в вечную жизнь.
Великим постом во всех храмах сейчас совершается таинство соборования. Отношение к этому таинству у людей разное. Кто-то мистически к нему относится, кто-то вообще ничего не знает, кто-то ждет от этого таинства немедленного исцеления, кто-то, наоборот, его боится, считая, что если ты соборовался, то скоро умрешь. Такое тоже есть. А вот о духовной составляющей вообще, наверное, мало кто знает. Батюшка, расскажите все об этом таинстве.
Таинство, которое называется у нас сейчас общим соборованием, вообще оно называется таинством елеосвящения, в церкви издавна. Вот. Если мы посмотрим даже на притчу Христа, например, когда он рассказывает о том, что милосердный самарянин единственный постарался сердцем отозваться на нужду лежащего избитого еврея, что не сделали ни его духовные руководители, ни священник, ни левит. Вот он возлил на раны несчастного масло и вино. И вот это было древнее такое лекарство, древний способ залечить боль, обеззаразить рану, но и в то же время вот проявить свою милость, потому что издавна елей был символом, знаком милости. И затем мы уже читаем у апостолов, что если кто болеет из вас, недугает, тот пусть призовет пресвитеров церковных, чтобы они совершили молитву и помазали маслом. И действительно, дело в том, что христиане первого времени совершенно по-другому, чем мы, переживали необходимость соприсутствия на молитве. Вот сейчас у нас человек рассуждает, говорит, ну я же был в этом месяце в храме. Ну, я же причащался в прошлом году, я даже постился несколько лет назад, и считает себя уже святым, потому что он такой молодец, аж один раз что-то сделал. А первые христиане они мысли себе не могли представить, что они найдут день, когда пропустят Евхаристию, найдут день, когда они совершат дела милосердия, что вот раз, и по какой-то причине их не будет в общине. И когда наступала болезнь тяжелая или старость, и человек лишался возможности вот такого регулярного пребывания вместе со своими согражданами по небесному царствию, то он, конечно, приходил в некоторую замешательство, ему было тяжело. Он чувствовал себя отринутым, покинутым, лишним. И тогда действительно, когда человек не мог приходить к церкви, сама церковь приходила к нему. И было значимо, что не просто как сейчас, вот батюшка один приезжает и поддерживает. Вся церковь, вот семь священников, с ними поющие, приходили. И получалось, что действительно человек являлся соучастником этой радости, то он стоял, сидел вместе с ними, а теперь они пришли к нему. Ну, знаете, как сродни, когда к больному ребенку приходят товарищи, одноклассники, там, одношкольники со двора, чтобы проведать, приносят апельсины, говорят, ты не скучай, мы тебе будем приносить домашние задания, что, кстати, сейчас весьма редко случается и встречается. И вот христиане стараются поддержать своего собрата. Чем мы можем поддержать? Прежде всего молитвой. Мы молимся о нем, и вот в видимом помазании маслом, разбавленным по-монашески с водой, а по-современному по уставу Великой Церкви Константинопольской с вином, мы помазываем, придавая этому особое внимание. Мы верим, что милость Божия особая является человеку. И вот за этим чином, который весьма некраткий, если его служить без сокращений, он больше 2 часов займет, читается 7 раз апостольские послания, где каждый раз указывается о том, для чего совершается это таинство. 7 отрывков из Евангелия, где мы тоже слышим вот разные моменты о том, где можно встретить указания на помазание маслом, на милость, на пребывание в любви. Вот, и человек получается в центре такой всесоборной молитвы. Вот, после последних помазаний и чтения апостола Евангелия священник не руку свою возлагает, но возлагает открытое Евангелие на человека и так и читает в молитве, что не свою руку грешную, но руку самого Господа Бога возлагаю, чтобы человек исцелел. Основная задача богослужения соборования – это молитва о болящем. Поэтому, конечно, это таинство нужно для тех, кто болеет, кто недугует, вот кто уже тяжело лежит, у кого есть тяжелая болезнь, кто никак не может с ней справиться. Ну вот. Мы, конечно, делаем все возможное, подаем о нем записочку о болящем, ставим о нем свечку в храме, просим помолиться родных и близких, но довершением вот нашей задачи это будет привести к больному человеку священника, который совершит таинство соборования. Это, конечно, абсолютно никак не приближает смерть, но я могу сказать по такому своему пастырскому опыту, что, конечно, когда человек очень долго болеет, то Господь все равно, когда к Нему мы обращаемся, всегда идет нам на уступки, Он всегда нам отзывается на наш призыв. Когда непонятно, вот, что с человеком будет. Он болеет, уже лежит долго, и ест вроде, но ест мало, и живет, но живет плохо. Конечно, может быть, наша молитва, а не сколько таинство соборования, приближает некоторое решение. Может быть, человек после таинства соборования быстрее восстанет и встанет на ноги, а может быть, быстрее отойдет в мир иной без лишней болезни. Но само по себе вот такое вот лекарство, что сейчас я пособоруюсь, и мне сразу станет легче, это, конечно, не так. Тем более, что само таинство соборования без молитвы, без веры, опять же, как и многие наши святыни, вряд ли сработает. По вере церковной принято считать то, что в этом таинстве прощаются человеку все забытые грехи, но злоупотреблять этим не нужно, идти сознательно. А вот сейчас пойду я, чтобы мне простили все грехи, я их, может быть, даже и помню, но какая разница, все равно в таинстве соборования они сотрутся. Нет, нет, не работает. То есть те грехи, которые нам стыдно говорить или которые мы не хотим вспоминать, здесь речь идет действительно о тех поступках, согрешениях, совершениях, которые человек, вот, например, уже болящий, который не может уже током сказать, который не может вспомнить по своей старости, что они, Господь, видя пламенное горящее сердце человека, прощает, видя желание человека расстаться со своим грехом. Но автоматически, механически это так не работает. Прошло много времени, и сейчас действительно нужно очень постараться, чтобы собрать 7 священников у себя дома, да и не каждая квартира современного человека позволит себе такое церковное собрание разместить. Поэтому все более и более стали популярны два варианта соборования. Это действительно соборование тяжелоболящих, умирающих, страдающих тяжелым недугом людей. Соборование в реанимации, когда один священник по скору совершает это таинство. И соборование общее, когда люди в разной степени страдающие недугами телесными, душевными, психологическими какими-то. Вот. Каждый это решает для себя, но они приходят в храм и вместе объединяются в единой молитве, где это таинство совершается священнослужителями, тем же самым составом, порядком. Но теперь вот да, много парадоксов в нашей церкви. Вечернее совершается утром, утреннее вечером, а таинство, когда церковь должна идти к человеку, опять вернулось так, что человек приходит в церковь. Но суть молитв остается прежней. Мы обращаемся к Господу с просьбой исцелить людей, которые пришли не в надежде на моментальное, магическое изменение своей ситуации, но в надежде на то, что Господь откроет каким-то своим ведением для человека эту ситуацию. Может быть, для кого-то спасительнее будет поболеть. Может быть, кому-то действительно понадобится период осознать и понять. Ведь болезнь – это тоже, с точки зрения духовной жизни, очень важный момент. Мы очень страдаем от нее, она причиняет нам боль, она лишает нас подвижности, она не дает возможности радоваться, но это наше неправильное восприятие. Мы радуемся, когда мы можем пойти, куда хотим, когда мы свободны, когда мы всеми нашими частями тела можем радостно грешить. Здесь тоже есть какой-то промысел Божий, когда на какой-то период времени человек становится ограниченным в движении, в поступках. Это хороший период задуматься, момент для того, чтобы понять, может быть, я что-то в своей жизни делаю не так, может быть, что-то мне предстоит поменять, может быть, мне пора уже перестать думать о суетном, о временном и начать задумываться о вечном, ведь в конце концов никто не знает, когда будет конец нашей жизни. Так что желающие, конечно, имеют еще возможность в храмах нашего города до конца поста совершается это таинство, также оно совершается вообще многодневными постами, и есть возможность у людей недугающих, страждущих иметь шанс вот такого горячего моления Господу, опять же, не в одиночку, а вместе с остальными людьми, вот, обратиться к Господу за исцелением своих недугов.
Все богослужения Великого Поста связаны между собой, и большая половина его уже пройдена. И на этой неделе церковь вспоминает преподобного Иоанна Лесточника. Какое наследие этот святой оставил нам?
Да, действительно, мы уже не раз говорили, что каждая неделя, каждое воскресенье Великого Поста, как и седмица, посвящены памяти какого-то события, какого-то святого, для того, чтобы дать нам наставление, чтобы эта неделя не проходила просто очередной неделей Великого Поста, а была ознаменована чем-то. И вот, когда мы говорим об Иоанне Лесточнике, здесь, наверное, всегда стоит пояснять, попросить людей перечитать житие, потому что, ну, это не самый популярный святой, его иконы не используют там в домашней молитве, к нему часто не обращаются с молебнами. Но вот Святая Церковь специально каждый год нас насильно заставляет вспомнить об этом дивном подвижнике древности, и надо разобраться, почему. Ну, наверное, каких-то чрезмерных высоких деяний, наверное, наш такой обывательский взгляд, который все время ждет каких-то невероятных чудес и событий, преподобный Иоанн не совершил. По разным толкованиям и разным версиям жития, то ли с юности своей, то ли немного погодя, получив хорошее качественное образование, то ли он смог его получить в юности. В любом случае, достаточно рано, с молодых лет, с молодых ногтей, как говорится, этот человек решил посвятить себя Господу. Наверное, для наших предков это было не удивление, а для современного человека принято считать, что, наверное, в монахи уходят люди, у которых ничего не получилось в жизни, которые не смогли найти себе применение, которые уходят туда, потому что не для кого уже жить. Это такой парадокс. А ведь на самом деле, как удивительно говорили очень уважаемые наши церковные люди, Богу-то огарки не нужны. Ведь мы думаем то, что мы сейчас всю свою жизнь вот посвятим своим делам, а потом уже под закат, когда мы ничего не можем, когда старенький, дряхленький, мы вот придем и скажем: «Господи, вот я, давай, принимай меня». Ну нет, надо Богу постараться посвятить все самое ценное. И поэтому, конечно, сейчас можно видеть, как на трансляциях прямых богослужений из разных храмов, из разных монастырей видно, что и в женских, и в мужских монастырях все больше молодых людей. Это не значит то, что они убежали туда из-за того, что испугались армии или не смогли поступить в институт. Это значит то, что люди осознанно выбирают служение Богу как самую главную цель своей жизни. И вот Иоанн был действительно одним из тех, кто понял это практически сразу. И, подвязаясь в монастыре, не остановился только лишь на трудовом моменте. Потому что в монастыре он, естественно, важен. Нас никто не кормит чужой. В монастыре кормят люди сами себя. Вот. И от того, сколько трудится человек, сколько приносит блага монастырю, зависит, в принципе, содержание монастыря. Но Иоанн умудрился еще успеть за вот такое время, какое-то свое свободное, написать книгу. Не одну, у него было несколько трудов, и обращенных пастырем в том числе. Но вот одна стала очень известной и очень популярной. Это книга, которая называется «Лествица», в переводе с церковнославянского «Лестница». Лестница, которая показывает нам, с помощью каких ступеней, каким образом, то есть вектор-то понятен, да, мы направляемся в спасение нашей души, в небесное царство, к вечному Богу. Но вот каким образом достигать спасения нашей души, каким образом нам отринуть всю суету, отринуть те многочисленные путы, которыми мы сами себя обтянули, с страстями, грехами, различными скверными. Это очень интересный вопрос. И действительно, несмотря на то, что вообще-то эта книга написана для монашествующих, и если человек вот прям неподготовленный возьмет ее читать, он многому смутится, потому что там прежде всего будет написано: нужно оставить мир, нужно уйти от родных. Вот. И он скажет: ой, нет, наверное, это меня закроет и положит книгу на полку. И это будет его ошибка, потому что, конечно, много хороших книг написано не для нас. Но, однако, мы читаем и классику, и читаем философов, хотя сами в то время не жили. Вот поэтому, убрав вот так за скобки особую такую монашескость книги, мы увидим много всего интересного. И я думаю, обо всех ступенях, конечно, нам не хватит времени рассказать.
Давайте мы говорим о важных.
О важной, о первой. Да. Я вот хотел сказать о первой ступени, потому что это даже хорошая загадка. Какая первая ступень на восхождение этой лестницы? Кто-то, наверное, начнет говорить, что вера, может быть, кто-то скажет, там, что подвиг. Отречение от суеты. И это опять может быть такой вот тонкой мыслью, что ну как это, подождите, ну мы же живем в миру, мы же не монахи. Вот монах, он может отречься от суеты, а мы не можем, значит, книга не для нас, захлопнули, убрали. Ну подождите, не обязательно жить в миру и быть в миру. То есть, если внимательно смотреть, конечно, окружение наше, оно живет не по духовным законам, живет по законам мира, а мир лежит во зле. Поэтому чего удивляться, то что гонка карьерного роста, борьба за деньги, за место под солнцем, человек человеку волк, вот все это диктует условия современной жизни вплоть до сего момента. Но человек, пребывающий в миру, не живущий в монастыре, вовсе не обязан подчиняться всем трендам, как они сейчас называются, которые диктуют ему окружение и, собственно, весь мир. Он вправе сам, будучи свободным существом, обладающим разумом, решать и выбирать для себя. И вот часто,
а что есть суета?
Часто так действительно бывает, когда мы не можем найти покой. Когда мы все время суетимся, когда мы все время в состоянии нервного напряжения, что мы знаем, что нам нужно найти деньги, чтобы оплатить ипотеку, чтобы оплатить, закрыть долг, чтобы купить еду домой, чтобы найти работу, потому что с этой работы нас уже попросили, и мы должны найти замену, и вот у ребенка не хватает там вещей в школу, нужно их срочно найти, забежать, еще лучше найти по скидке. И вот это нервное, тревожное состояние, это же есть суета. Когда человек суетится, ему нужно все время либо заняться уборкой, либо заняться что-то создать новое. Вот этот момент, он очень важный. Эта суета удаляет нас от Бога. Потому что, пребывая только лишь в житейских нуждах, мы никогда не сможем задуматься о вечном. Потому что нас все время будет волновать, во что одеться, как пойти, как себя показать. Посмотрите, сколько забот у современного человека. Наступает лето, и у человека наступает стресс, потому что к лету нужно похудеть, к лету нужно загореть, к лету нужно красиво выглядеть, к лету нужно найти путевку или билеты в отпуск, к лету нужно разобраться с дачей. Нужно.
Что делать, батюшка? Что предлагает святой преподобный Иоанн Лесничий?
Вот я бы не хотел бы раскрывать все секреты и хитрости, потому что тогда получится пересказ. У нас сейчас принято, что дети в школе очень часто вместо того, чтобы читать литературу, читают краткое содержание и очень довольны тем, что «Война и мир» прочитали не весь многотомник, а всего лишь там «Царь страниц». Вот я бы не хотел сводить всю лестницу к этому. Это было бы очень удивительное чтение для человека. Возможно, тяжелое, вот, но с очень конкретными рекомендациями, которые, может быть, будут не каждому близки, но будут поводом для раздумья, а что же нам предлагает Святая Церковь? Потому что вот действительно люди приходят и спрашивают, а что делать-то? Ну как быть? Ну я же не могу вот полностью расслабиться, плыть по течению. Хотя, между прочим, многие люди церковные так поступают. И они говорят, пусть будет воля Божья на все. И не шевелятся.
Но это тоже неправильно.
Не ищут себе работу, когда нет у них работы, не бегают в поисках денег, говорят, ну, надо будет, мне кто-нибудь в мешочке, как святитель Николай, эти денежки закинет. Не та крайность неправильная. То есть нам необходимо отречься от суеты, чтобы понять Бога, но в то же время, ведь мы живем в миру, и мирские какие-то вещи, они нам не могут быть чужды, потому что иначе мы просто не выживем. Вопрос в золотой середине. Вот правило золотого сечения, оно должно прилагаться и к нашей духовной жизни. И раз за разом, отсекая от себя лишнее, по этим ступеням восходя, мы можем, ну, может быть, не в той совершенности, как это предлагается для монашествующих, но в каком-то подобии постараться к себе эту лестницу приложить. Я бы хотел еще об одном сказать. То, что всей своей жизнью Иоанн Лествичник, тоже житие которого очень быстро не перескажешь, и я бы остановился кратко на важных пунктах, которые он нам предлагает. Вот почему мы должны задуматься именно о его житии. Даже не сколько же Лествица, да, не день Лествицы называется воскресенье, а память преподобного Иоанна Лествичника. Чем? Ну, во-первых, вот юностью. Да? Самое лучшее, самое цветущее время своей жизни этот святой отдает Господу. И нам нужно тоже задуматься, а лучшее ли мы время отдаем Богу? Часто бывает, что место Бога в нашей жизни – это 10-е, 12-е место. Мы сначала сделаем домашние дела, потом поразвлекаемся в интернете, потом поговорим с подругой. Ну и, может быть, останется время на молитву, а может и не быть. Ну, Господи, прости, и легли спать. А если посмотреть внимательно, может быть, лучшее время жизни нашей мы должны отдавать Богу. У кого есть возможность посвятить юность, у кого есть возможность посвятить зрелость, у кого есть возможность наступающей старости не пренебречь. А то многие думают, что ну вот будет мне 90, обязательно стану верующим. Буду ходить в церковь утром, вечером, читать Библию. А сейчас пока мне 60-70, я еще молодой. Никто не знает, когда его конец. Надо стараться лучшее время уделить Богу. Тогда на удивление. Времени для наших земных дел, для наших житейских проблем и нужд у нас же окажется больше. Преподобный Иоанн был монахом, не только священником, но действительно монахом, и старался воздерживаться в пище. Он не отрицал необходимость нормально питаться, но старался не особо себя баловать. И это тоже нам пример, потому что мы, конечно, должны понимать, что пища постная, и ей можно объесться. Есть даже замечательный такой рассказ, как купчиха постилась. Там в таких подробностях рассказывается, что слюньки текут, вот, и она, бедненькая, до горячки допостилась. Вот, потому что множество блюд, и сейчас можно видеть в интернете множество рецептов, по 4 часа стоит нужно у плиты, чтобы сделать постное блюдо. А точно ли это постное блюдо? Ведь специально церковь откладывает сложные такие яства, мясные, рыбные, чтобы вот это многое время, которое проводит хозяйка у плиты, перенаправить на другие дела. А воздержанность пищи, которую нам пример дает преподобный Иоанн, она должна послужить делу и нашего спасения. Ведь тот, кто наелся, тому, во-первых, уже дела, да многого нет. Тот становится ленив, малоподвижен. достаточно счастлив, он уже свою счастье нашел. Теперь нужно и отдохнуть. Кто поел, тому пора поспать. Кто поспал, тому пора поесть. А, конечно, не такое недоедание, некоторое вот состояние голода, которое сопровождает нас постом, призывает нас думать не о еде, ах, быстрее бы поесть. А призывает нас думать о том, что вот они мои несовершенства. Не могу я справиться без еды, не могу я справиться без вкусностей. Все время у меня в голове вот мысли о чем-то, слюнка выделяется, когда вспоминаю о своей любимой колбаске или там о любимом фрукте. И вот так же, как мы привязаны к пище, мы должны себя научиться привязывать к жизни духовной. А любим ли мы молиться? А любим ли мы поститься? А любим ли мы воздерживаться от чего-то внешнего и бренного, чтобы это время посвятить Богу? И, наверное, каждый с грустью подумает, что, наверное, нет. А это тоже важный аспект – время на молитву. Преподобный Иоанн много часов и дней своих провел в молитве, и мы тоже должны это время уделять, потому что мы же хотим попасть в Царство Небесное. И ждем прям рай, что там будет так красиво. А чем там занимаются люди? Там нет интернета, нет машин, нет власти, нет денег, нет работы. Там все славят Бога, там все молятся. И если сейчас, во время земной жизни, для нас молитва – это труд тяжелый, не пойдем и говорим, ой, опять молиться, ой, опять три канона, ой, опять длинное, то надо задуматься, а сами ли мы в рай пойдем? Или скажем, ой, нет, там молиться надо, пойду в другую дверь. А вот если в течение нашей жизни молитва станет нашей возможностью, и мы скажем, ой, есть 10 минут, ой, у меня есть полчаса свободных, пойду помолюсь, не пойду посплю, не пойду в игру компьютерную, пойду помолюсь, пойду поклончики земные поделаю. Ну, таких у нас принято называть болезными, да, говорит, ой, это фанатик религиозный. Ну, тут надо задуматься, может быть, не в фанатизме религиозном дело, а как раз-таки в правильном целеполагании, что человек время свое правильно расписывает и правильно определяет для себя порядок жизненный. И это тоже важный момент. Правила жизни. У преподобного Иоанна в монастырском плане были правила его жизни, и для каждого из нас в рамках духовной жизни должны быть правила духовные. Мы должны понимать, есть ли в наших делах, светится ли слава имени Христова. Или они сделаны для нашего тщеславия, для того, чтобы быстрее получить деньги, для того, чтобы от нас быстрее отстали ради только вот такой галочки. И это тоже важные мысли, потому что многое может не получаться, не удаваться. А скорби надо переносить без ропота. Потому что скорби, особенно посылаемые Великим Постом, тоже есть для нас шанс и возможность. У многих уже руки опустились. Он говорит, ну вот, у меня пост не удался, не телесно попоститься, по гостям затаскали, от телевизора никак не могу избавиться. И у каждого этот список грехов многотысячный. Возрадуемся. Господи, слава тебе, ты не забыл о нас. Многие святые говорили, Господи, ты, наверное, про меня забыл. Я уже неделю живу, как у Христа за пазухой. У меня никто не обижает, меня никто не гнобит. А может быть, действительно, нам нужно все те сложности, от которых мы расстраиваемся, воспринимать как милость Божью. И когда очередной раз сейчас такая пора погодная, когда машина нас окатит грязной водой, мы не поток скверны пустим в дорогу этому несчастному, а скажем, Господи, слава тебе, я благодарю тебя, что ты вспомнил обо мне. Это есть определенное время мне измениться, научиться правильно понимать, к чему ты меня призвал, и жизнь свою менять от земной к вечной.
Наверное, очень сложно за один пост изменить себя полностью, но идти этими ступеньками потихонечку можно попробовать.
Мы будем стараться по лестнице преподобного Иоанна Лествичника, может быть, по какой-нибудь жалкой ступеньке, которую каждый для нас соорудит себе в пример великому святому, но целенаправленно идти по этому пути, не останавливаясь и не оглядываясь назад.
Я благодарю вас, отец Александр, за интересный рассказ.
Спасибо большое и вам. Помогай нам всем, Господь.
Спасибо.